Я вдруг почувствовал, как нарушаются мои собственные границы. И вот с момента прочтения книги буквально через несколько дней я начал стараться блюсти эти самые границы. Привет, я Юра Агеев, и это подкаст Make Sense. Сегодня вновь обзор книги. Книга называется «Эссенциализм. Путь к простоте» на русском. На английском она называется «Essentialism. The Disciplined Pursuit of Less». Так что перевод, почти похож, но только вот слово «дисциплинированный» почему-то убрали из названия. Мне кажется, это важно, поэтому попытался прочитать на английском. Автор книги Грег МакКеон. И написал он эту книгу в 2014 году. Он на тот момент был CEO Leadership and Strategy Agency в Кремниевой долине, где он вел, курсы для таких компаний, как Apple, Google, Facebook, и, видимо, консультировал это агентство. Это такая краткая информация о книге. Оказывается, у него в 2021 году тоже вышла книга, но ее я пока не прочитал. Она называется Effortless. Так что человек преследует идею простоты в разных плоскостях. Маленькое отступление. Качество звука будет не таким, которое могли привыкнуть слушать, если давно слушаете мой подкаст, по той причине, что я в дороге. Поэтому извиняюсь за это, но давайте попробуем. Начну с того, что книгу я читать вообще не хотел. Очень долго не хотел, потому что название само такое «Путь к простоте» и слово выдуманное, как мне на тот момент казалось, «эссенциализм». Слово «эссенция» я слышал, конечно. Потом выяснилось, что эссенциализм есть такое... В общем, загуглите в Википедии, есть такой термин, который обозначает нахождение сути чего-то. И обычно это не очень прикольно. То есть то, что там присуще только женщинам, то, что там присуще только мужчинам, вот в Википедии просто тебе приводится. Это не про это совсем. Книга про важные вещи, да, то есть essential от этого слова, от важных вещей. И читать ее не хотел, потому что мне казалось, что это какая-то такая психология, что ли, эффективности успеха. Такие книжки мне не очень нравятся. Но так случилось, что если вы слушали прошлый обзор книги «Энергия и цивилизация», то вот прочитав эту книгу, я задумался о том, как именно направляются мои собственные потоки энергии, опять же, там, физической энергии какой-то, ментальной, и энергии команды. И вспомнил про эту книгу и решил прочитать ее. Это было уже достаточно давно, поэтому это уже трезвый взгляд на эту книгу, не то чтобы восторженный, как он был в самом начале, просто потому что мне она тогда понравилась. Забегая вперед, скажу, я, изучив заметки и просмотрев ее вновь, понял, что да, мое отношение к ней изменилось, но по-прежнему она важна. К делу. Основная идея книги – меньше, но лучше. На этом... В принципе, можно и было бы закончить. Но так бывает, да, что идея, которая звучит классно и вообще она очень сжато передает какой-то огромный объем смысла, воспринимается не очень хорошо, поэтому вся остальная книга посвящена раскрытию этой идеи и, соответственно, инструментам, практикам, отношению к тому же, что такое меньше и при этом лучше. И автор приводит цитату Питера Друкера. Те, кто знаком с менеджментом и вообще наверняка его слышали, и цитата такая. «Через несколько веков, когда наше время уже будет историей, ученых, скорее всего, заинтересуют не новые технологии, не интернет и не электронная коммерция, а резкие перемены в жизни. Это первый случай, когда у такого огромного количества людей появилась возможность выбора и самоуправления. И наше общество оказалось к этому не готово». Эта цитата пересекается достаточно сильно с идеями из книги Эриха Фрома «Бегство от свободы». Там Фром идет, конечно, дальше в описании этой идеи, раскрытии точнее, но смысл примерно похожий. Начиная где-то там с 15-16 веков, человечество стремительно в массе начало обретать возможность выбора, и вот апогея достигла эта возможность в наше время. И стал большой вопрос, а что делать с этой самой свободой, с этим самым выбором, куда это нести. И особенно это стало заметно в профессиональной деятельности, когда мы постоянно принимаем решения, особенно если наша деятельность связана с менеджментом, да даже если не с менеджментом, там, с программированием, с дизайном, все равно принимаем какие-то решения. И от этого здесь используется слово «искусство». Искусство делать выбор. Навык выбирать становится, на мой взгляд, после прочтения этой книги очень-очень важным. Я до этого, если честно, не думал об этом. Я не думал о том, что сколько выборов вообще происходит, сколько решений принимается. Я понимал, что принимаю решения, но их количество и их влияние, их эффективность недалеко не всегда осознавал. И книга, во-первых, первый поинт, она подсветила мне это, заставила об этом задуматься. И здесь же есть еще одна идея о важности выбора и о том, что вообще выбирать мы можем и делаем это постоянно. Цитата уже из книги. «Когда мы забываем об умении выбирать, мы обучаемся бессилию. Капля за каплей мы теряем силу, пока просто не становимся инструментом выборов других людей или наших прошлых выборов». Здесь тоже две, на самом деле, есть мысли. Одна из экзистенциальной психологии, а другая из тоже психологии, теория Селигмана. Забыл его имя, к сожалению. «Выученная беспомощность». По-моему, это что-то было про теорию счастья. Давайте не будем меня здесь цитировать точно. Вот, первая идея из экзистенциальной психологии заключается в том, что принимая, делая выборы раз за разом, направленные в сторону прошлого, то есть повторяясь в своих выборах, принимая одни и те же решения, которые мы принимали раньше, которых потом жалели, мы таким образом направляем свое развитие, свое движение как бы в прошлое, но не в будущее. А что имеется в виду в будущее, это принятие новых решений, сложных решений, которые раньше боялись принимать и так далее, и так далее. То есть такая тоже психология может показаться в ответ слове, но тем не менее. Это раз. Первая часть, мне кажется, из этой цитаты можно вынести. Вторая часть — это проученная беспомощность, это опыты, связанные как раз с изучением того, как животные, помещенные в клетки, которых били электрическим током, когда они пытались выбраться из этих клеток, постепенно отучались от этой самой свободы выбора. Ну, то есть, что бы они ни делали, находясь в этих клетках, их било током. Те животные, у которых была возможность влиять на это, они сохраняли за собой возможность выбора. То есть они могли как-то отключать ток или там, делать его реже при помощи каких-то рычагов, кнопок конструкции. А были те, которые, что бы они ни делали, их постоянно било током. И когда электричество отключали, те, которых постоянно било током, они боялись что-либо сделать и просто сидели на месте. А те, которые имели возможность влиять, то есть выбирать свои действия, свои отношения к тому, что происходит, они смело выпрыгивали и убегали. Вот, надеюсь, получилось передать ту важность, которую почувствовал я, но вот это был первый блок про книгу. Дальше начинается блок, из которого, наверное, тут у меня это предубеждение возникло, потому что до того, как читать, я много раз слышал про эту книгу, в том числе читал короткое содержание книги и видел цитаты. И автор делит людей, начинает делить. Мне вот это деление тоже не нравится, но для простоты как бы это тоже инструмент, в общем. Делит людей на эссенциалистов и неэссенциалистов. Все очень просто. То есть эссенциалисты — это те, которые относятся к выборам серьезно, которые думают о том, что выбирают, как они выбирают, и дальше в книжке это раскрывается. Неэссенциалисты — это те, кто легкомысленно относится к своим выборам. И, соответственно, вот несколько таких цитат сейчас будет. Они могут показаться bullshit bingo, но давайте подождем немного, прежде чем их судить. Первое. Эссенциалист думает, что почти все неважно. Второе. Иногда то, чего вы не делаете, так же важно, как то, что вы делаете. Подумаем об этом. И третье. Невозможно переоценить степень незначительности чего бы то ни было. Первое. Мысль, которую я прочитал, да что же за фигня? Первая мысль, которую я испытал, когда прочитал. Ну как так? Ну столько же всего важного вокруг происходит. И задачи важны, и там отношения важны, и вообще все кажется важным. Но подумав немного, остановившись, ну и вспомнив, конечно же, все вот эти вот инструменты приоритизации, такой, ну подождите, мы же постоянно что-то приоритизируем. Может быть, этой мысли нужно дать возможность пожить и раскрыться. И что эти цитаты на самом деле говорят, они, ну вот вторая на самом деле подсказывает, что они говорят, да. Если мы считаем, что все важно, то тогда может не остаться времени и сил на то, что важно действительно. И есть еще четвертая цитата, которую я заготовил, поясняющая все предыдущее. Эссенциалист больше думает, чтобы меньше делать. И здесь, наверное, тоже хочется такое закричать и сказать: а, да это же просто поговорка, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь, размазанная на 250 страниц. Может быть, не спорю. Но здесь есть еще другие инструменты, помимо того, чтобы мерить, и мы скоро к ним подойдем. Ну а сама идея, это вот мой второй слово по-русски. Давайте пока назовем takeaway, второй point из книги, который я для себя вынес. Вот эта идея. Почти все не важно. Не в смысле в жизни вообще, а в смысле, если относиться к этому с позиции тел, с позиции эффективности, направления своего времени, своей энергии, времени команды, энергии команды, то вот эта идея, она как бы крамольной она не звучала, но она наводит на мысль о том, что если допустить, что это так, то тогда остается то, что важно. Встает вопрос о том, чтобы это важно найти. Ох, звучу как Тони Робинс, мне кажется. Но давайте помним, что это книга. Это все еще книга. Следующая часть, которая начинает потихоньку тоже, наверное, раскрывать эти мысли про то, что важно, то, что не важно, это, собственно, приоритизация. И речь о том, чтобы научиться расставлять акценты. И простое правило, которое здесь приводится. Если не очевидно, что это да, то очевидно, что это нет. Вот так вот. Очень простое такое эвристическое правило. Напоминает чем-то, наверное, инверсию фильма «Всегда говори да». И более того, здесь же мы можем вспомнить не только о приоритетах, но и, ну и даже не но и, а и об обязательствах. Начиная что-то делать, начиная работать над какими-то задачами, над какими-то проектами, мы берем на себя обязательства. И в каком-то смысле раскрытие вот той цитаты, да, если это не очевидно, что да, то значит нет. Есть еще одна мысль, которая подкрепляет ее, и она о том, что многие наши беды объясняются тем, что мы слишком быстро говорим «да» и слишком медленно говорим «нет». Здесь мне вспомнилась книга Кэмпа, уже забыл имя, кажется, Дэвид Кэмп, неважно, имя неважно, Кэмп. «Сначала скажите «нет». Это книга про переговоры, и она очень крута. Советую прочитать. Я, наверное, не буду делать на нее обзор, потому что я читал ее много-много лет назад. Но для каждого менеджера это просто must-read. Идея вкратце. Действительно говорить «нет». В начале переговоров, выслушав другую сторону, сказать «нет». Объясняется это тем, что только тогда, когда звучит «нет», начинаются переговоры. До момента первого отказа никаких переговоров не идет. И почему мне эта книга вспомнилась в контексте вот эссенциализма, того, что почти все не важно? Слово «нет» поднимает вопрос. Окей, а как сделать, чтобы «да»? И по-другому его можно формулировать. Если кто-то говорит «нет», то это значит, это либо противоречит интересам человека, противоречит тому, что важно, либо это не важно для человека. Да? То есть мы здесь снова сталкиваемся с тем, чтобы определить, что же на самом деле важно. И несмотря на то, что книжку я читал, это самое «нет» я научился говорить в переговорах, научился использовать его и в отношениях с людьми, но в работе с обязательствами, особенно теми обязательствами, которые я сам на себя беру, то есть никто мне их не дает, я вот это «нет» говорить не научился. И это мой был третий takeaway из книги, что слово «нет» помогает эти возможности фильтровать. Есть страх, что и он у меня был достаточно долго, страх упустить что-то таким образом. Но здесь тоже то в книжке, не помню уже, правда, есть ли оно прям в таком виде, но это то, что мне вспомнилось из изучения экономики. Это идея альтернативных издержек. Или по-другому они еще там называются издержки упущенной выгоды, издержки альтернативных возможностей. На английском это звучит opportunity cost. Вчера в кафе услышал песню Эминема, и как раз там тоже прозвучала opportunity cost. Фраза удивительно, не замечал раньше. Собственно, это означает упущенную выгоду в результате выбора одного из альтернативных вариантов использования ресурсов и тем самым отказа от других возможностей. Величина упущенной выгоды определяется полезностью наиболее ценной из отброшенных альтернатив. Как вы поняли, я читал определение из Википедии. Соответственно, идея такая, что действительно, отказываясь от чего-то, мы можем что-то потерять. Но при этом, выбирая что-то, мы тоже что-то обязательно теряем. закрываются какие-то возможности, закрываются какие-то альтернативы. И поэтому здесь и встает вот этот самый вопрос, на который можно сказать «нет» или «да», но только поняв, насколько это действительно важно. И тоже несколько идей в эту корзину, да, как эвристических правил, предлагаемых автором книги. Вопрос для самопроверки: если бы у меня не было данной возможности, скольким я бы был готов пожертвовать, чтобы ее получить? Есть еще идея, тоже, кстати, с экономикой, возможно, поэтому у меня пересечение такое возникло. Автор предлагает использовать принцип бюджетирования с нуля для планирования собственной жизни. И вместо того, чтобы составлять бюджет своего времени на основании тех обязательств, которые уже есть, он предлагает представить, что их больше нет, и что они равны нулю. И попробовать перерасподелить свое время по-новому, с учетом тех обязательств, которые вы хотите взять, или думаете о них, или там, может быть, что-то хотите оставить из тех, что вы хотите. Ну, в общем, перебюджетировать, попробовать свою жизнь и посмотреть таким образом, а что туда попадет, а что нет. И это может подсветить те важные штуки, которые, ну, почему-то на них может не хватать времени из-за других вещей, которые кажутся важными. И последняя мысль в эту копилку про «нет». Это аналогия с редактором, она мне тоже очень близка, так как достаточно много работы с текстом для блога, для маркетинга, даже для подкаста. И тоже зачитаю прямо из книги, потому что аналогия прекрасная, на мой взгляд. «Быть редактором не означает отвечать «нет» на каждое предложение, иначе с этой работой мог бы справиться и 3-летний ребенок. Редактор, как и монтажер, не просто удаляет ненужные варианты. В некоторых случаях он даже добавляет что-то важное. Хороший монтажер сознательно отрезает все лишнее, чтобы наполнить жизнью оставшиеся эпизоды». Прекрасная иллюстрация принципа «нет» в работе. Ведь кто-то же писал эти слова, кто-то же снимал это видео, кто-то же записывал это аудио. И это была работа проделана, и это было важно, и есть важно. Но из этого важно выбрать то, что позволит стать конечному продукту еще лучше. К следующему блоку, который тоже был для меня важным, про него не думал, и он вытекает, на мой взгляд, из идеи про то, чтобы говорить «нет» обязательствам, которые недостаточно важны для того, чтобы им сказать «да». Это идея про границы, про выстраивание как раз границ собственного времени, собственной энергии. И идея этих границ в том, что они позволяют в том числе говорить «нет» и избегать предложений, избегать обязательств, которые не соответствуют поставленным целям, которые не входят в те проекты, которые являются действительно важными. Ну и, собственно, эти границы помогают избавиться от препятствий и требований, от того, что мы действительно хотим делать. Потому что постоянно что-то пытается вторгнуться в жизнь, в работу, и, ну, собственно, эти границы виртуальные, конечно же, они помогают эти вещи все не пускать внутрь. Несмотря на то, что идея была важная, я цитаты из этого блока сделал мало, примерно одну, которую я сейчас вам пересказал. Но для себя я достаточно быстро перенес это на практику. Я вдруг почувствовал, как нарушаются мои собственные границы, и как я сам позволяю их нарушать, точнее, даже не так, как я построил процессы на тот момент таким образом, чтобы мои границы постоянно нарушались, и это отрегерило во мне эмоциональные реакции, и я сам же начинал беситься от того, что я делаю то, что должны делать ребята из команды, хотя я раньше этого не замечал, просто работал, периодически вспыливал, когда накапливалось недовольство. Но как-то это все происходило, и вот прочитав этот тезис про границы, я понял, так вот что оно. То есть каждый раз, когда происходит нарушение моих собственных границ, то есть когда что-то, что должен делать не я, или то, что я считаю неважным, приходится делать мне, происходит такой момент напряжения, и когда это напряжение произойдет достаточное количество раз, оно может превысить какой-то критический порог и, ну, быть самого разного характера и результат этого напряжения. И вот с момента прочтения книги буквально там через несколько дней я начал стараться блюсти эти самые границы. Так что, возможно, для кого-то это в том числе чтение этой книги поможет наконец-то решить вопрос с делегированием. Потому что делегирование, оно как раз очень-очень сильно, мне кажется, пересекается с идеей границ, с идеей того, что важно, с идеей того, что говорить нет. В общем, здесь для меня тоже было такое откровение. Все эти откровения и основные идеи, смыслы, да, которые я постарался описать, это далеко не все, что есть в книге. Глав у ней гораздо больше. Но при этом остается вопрос, что же такое важно и как его определять. Ведь выбор все равно приходится делать регулярно, выбор мы как-то делаем. А в книге есть для этого несколько подходов, что ли, несколько идей, которые пытаются направить человека, читающего эту книгу, в сторону того, как ему понять, а что же такое важно. Это то, что у книги не получилось со мной. Я так и не понял, что именно важно конкретно для меня. Я пришел к идее того, что окей, я не понял, что именно важно, но при этом у меня уже есть инструменты, которые позволяют хотя бы на пути к этому важному что-то фильтровать, сокращать объем работы и не превращать свою деятельность в... Есть эти смешные машины, которые совершают очень-очень много действий, где шарик катится от одной штуки к другой, там падают, крутятся, свистят, вертятся. В итоге совершается какое-то простое действие. И вот почему я упомянул вначале, да, про энергию и цивилизацию, и запрос, который мне появился на то, чтобы понять лучше, а как эффективно направить эту энергию. Не в том плане, что больше делать, круче там делать и так далее, чтобы делать более осмысленно, делать то, что я считаю важным. И вот на этот вопрос как раз ответа в книге я не нашел, хотя, опять же, инструменты есть, но при этом хотя бы в сравнительном отношении мне книга помогла чуть больше сориентироваться. Но все же, что здесь есть? Может быть, кому-то это поможет. Здесь есть несколько вопросов, которые до боли мне лично напоминают икигай. Что мне больше всего нравится делать? Первый вопрос. Второй вопрос. Где мой талант раскроется лучше всего? И третий вопрос. В чем больше всего нуждается мир? Если я правильно помню, есть еще четвертый вопрос, который был в икигае, за что там платят или что-то такое, за что, как я могу жить. Вот, это то, чтобы понять какую-то общую картину важного. И еще одна идея, которая есть в книжке, она звучит про основополагающее намерение. Если честно, я его не запомнил, эту идею, когда читал книгу. Но сейчас, когда я готовился к подкасту, просматривал заново и заметки свои, и книгу, я натолкнулся на нее, и она мне показалась категорически важной, и сейчас она мне очень сильно откликается. И опять же, это тот такой момент, что, видимо, нужно быть готовым к чему-то, чтобы это воспринять. Зачитаю. Основополагающее намерение, в свою очередь, является одновременно и вдохновляющим, и конкретным, осмысленным и измеримым. Правильно сформулированное основополагающее намерение – это решение, влекущее за собой еще тысячу последующих решений. Это как прийти к мысли, что вы будете врачом, а не юристом. Один стратегический выбор уничтожает вселенную других вариантов и указывает вам курс на следующие 5, 10 или даже 20 лет вашей жизни. После принятия важного решения, последующие решения принимать уже легче. На мой взгляд, идея безумно крутая. Я ретроспективно могу отследить в своей жизни такие основополагающие намерения. В будущее, пока я их проецировать осознанно не научился, но мне кажется, что вот такой подход, в том числе, да, это вот эссенция этой книги, что если понять, что действительно важно, и принять такое решение, то другие решения сами по себе не нужно будет уже принимать. И я даже пару недель назад в рассылке, на которую я подписан, от автора книги «Атомные привычки» пришла цитата как раз, нет, 2 месяца уже назад было. Какое решение вы можете принять сегодня, чтобы не принимать 10 решений завтра или на следующей неделе? И для меня это была такая вспышка, напоминание про эссенциализм в каком-то смысле, что такие решения существуют. Обычно эти решения очень непростые, даже, может быть, немного болезненные, но понимание того, что они уничтожают вот эти вот самые вселенные других вариантов, в которых в том числе есть еще больше страдания, еще больше переживаний, еще больше какой-то бессмысленной деятельности, работы, оно осталось для меня очень важной мыслью, с которой я теперь уже там, год спустя после прочтения этой книги, я продолжаю жить, и меня это радует. Соответственно, первая часть вот про 3 вопроса очень важных я не смог тогда ответить, про основополагающее намерение я пропустил, но сейчас уже считаю это очень крутой идеей, и было бы здорово, если бы я это понял год назад и принял. И дальше уже встает вопрос, что важно сейчас. Если уж совсем не получается какого-то стратегического решения, да, вот, которое было приведено с юристом или врачом, то вот этот инструмент, что важно сейчас, вопрос, на самом деле. Мне кажется, одним из самых действенных, потому что он позволяет в моменте сориентироваться и понять, ну не понять, хотя бы задаться этим вопросом. Что важно сейчас? А зачем? А почему? И попробовать запустить все остальные процессы и вернуть в момент. Надеюсь, когда вы будете читать книгу, вы сможете найти для себя ответы, в том числе на вопрос, а что же такое важно? Может быть, вы уже их нашли, и я тогда очень рад. Я тем временем перейду, наверное, уже к списку тех инструментов, которые предлагает автор. Если мы, как читатели, приняли идею того, что ну, действительно очень мало, что является важным по-настоящему, а не то, что мы думаем, что оно важно, и что является важным на каком-то долгосрочном горизонте для нас. В книжке есть еще несколько инструментов. Пробегусь по тем, которые показались мне интересными. Первый — это буфер. Идея того, чтобы создавать запасы по времени, силам, может быть, сотрудникам. В качестве иллюстрации этого инструмента приводится цитата Авраама Линкольна. «Дайте мне 6 часов на то, чтобы срубить дерево, и я потрачу первые 4 на то, чтобы заточить топор». Вот такая простая идея. Ну, здесь основная мысль в том, что раз мы думаем о том, что важно, то значит, что мы заглядываем вперед и начинаем планировать. Вторая идея, второй инструмент — оценки альтернатив. Точнее, если вспомнить ту цитату, если не очевидно, что это да, то очевидно, что это нет, мы можем так на много что ответить «нет», например, на то, чтобы пойти к зубному, потому что ну, не очевидно, что это да, можно еще ведь отложить. Предлагается использовать процесс оценки альтернатив и составлять для каждой альтернативы критерии, точнее, как создавать для каждого набора альтернатив критерии, по которым уже возможные альтернативы можно оценивать. Критерии оптимальности. Критерии, соответственно, выдумывает тот человек, который пытается оценить эти самые альтернативы, но тут главное быть честным с собой и не пытаться юлить, как в примере с зубным, не скидывать со счетов долгосрочные последствия того, что если вдруг ты сегодня не сходишь к зубному, то потом может быть плохо. То есть это оценка альтернатив. И еще пара инструментов, и в том числе, наверное, идей. Третий получается, это устранять препятствия. Эссенциалист. Да, вспомним, что в книжке он делит людей, автор, на эссенциалистов и не эссенциалистов. Эссенциалист проводит больше времени, сокращая, а не увеличивая объем своего труда. Здесь мысль такая, что часть времени стоит тратить на то, чтобы подумать о том, как делать меньше, но при этом на выходе получать больше. На мой взгляд, очень классная мысль, в каком смысле как ретроспектива, может быть, как и ТО. Еще один инструмент, я для себя его назвал «Сила маленьких побед». Может быть, даже это не инструмент, а скорее подход, который помогает не потеряться на пути, который ведет к тому самому важному. Это визуализация прогресса и разбиение больших каких-то процессов на маленькие шаги и вознаграждения. Ну, в общем, здесь уже, мне кажется, в книжку были добавлены какие-то популярные инструменты, но завернуты уже в концепцию и идею эссенциализма, которая укладывается в общую канву того, что автор пытался донести. На этом, кажется, у меня все по книге. Добавлю от себя еще пару слов о том, что для меня, ну, конкретно эта книга показала важность своевременности самой книги и самой идеи. Возможно, в другое время я бы вообще не придал значения тем идеям, которые сейчас озвучил, которые почерпнул из книги, но вот так сложилось, что перед этим я прочитал книгу про перераспределение энергетических потоков в масштабах цивилизации и как это влияет на отдельно взятых людей, и задумался об этом. И после этого она легла просто как такой кусочек пазла. Надеюсь, что если перед вами станут похожие размышления, обзор книги чем-то поможет. Может быть, в решении ее читать, не читать, а может быть, какими-то идеями. Если нет, тоже не страшно. В книжке достаточно много вот таких вот резких идей, даже цитаты, которые я прочитал в самом начале. Есть аксиомы, и, на мой взгляд, очень важно не впадать совсем аж в крайности и всячески стараться блюсти баланс между «да» и «нет», хотя в какой-то момент «нет» после тренировки становится говорить проще. На практике тоже это заметил, но тут уже каждый, наверное, сам попробует это для себя решить. Закончить хочу тоже цитатой из этой книги. Каждый раз, когда вы не можете отказаться от чего-то незначительного, вы на самом деле отказываетесь от выбора. Надеюсь, выбор послушать этот выпуск подкаста был в итоге для вас правильным. Спасибо, что слушали. До следующих выпусков. Пока!